Спасибо. Значит, ну, вот я демонстрирую высокому собранию экземпляр. Надеюсь, что издатель Дмитрий Сечин сейчас подойдет и будет возможность как бы каждому подержать в руках или даже приобрести эту книгу, не знаю, какие тут будут условия. Значит, ну, данная книга издана в качестве как 16-й дополнительный том к известному вам всем 15-томному собранию сочинений «Гиппиус», которое выходило в издательстве Дмитрий Сечин. И называется этот том «Он и мы», то есть восстановлена авторская воля Зинаиды Николаевны. Ну, наверное, вы знаете, что в 1951 году секретарь Мережковских Владимир Анатольевич Злобин издал в издательстве «МК Пресс» книгу под названием «Дмитрий Мережковский». И эта книга представляла из себя публикацию последних воспоминаний Зинаиды Николаевны, которую она создавала с лета 1943 по январь 1944 года. Однако, как нам стало известно уже более 20 лет вместе с Андреем Ивановичем Серковым, что в отделе рукописей еще в свое время в библиотеке Ленина, а сейчас в Российской государственной библиотеке, хранится автограф этой книги, и при внимательном как бы сличении текстов выяснились очень большие разночтения, которые содержались по сравнению вот с опубликованным вариантом, который Злобин и издал. Соответственно, в предисловии к данному тому самым детальным образом восстановлена история рукописи. Если сегодня об этом говорить вкратце, то ситуация была такова, что после, соответственно, смерти Мережковских в разных статьях «Судьба» их архива рассмотрена, в частности, в статьях Павловой, произошло распыление общего собрания документов, которое хранилось в этой семье. И была попытка продать весь архив, соответственно, в РГАЛИ. С ГАЛИ тогда еще эта попытка не увенчалась успехом. Злобин испытывал финансовые трудности. Ну и в итоге, когда он скончался в 1967 году, то часть коллекции его оказалась в руках Иллинойского университета, от имени которого выступал Тамира Пахмус, а часть коллекции осталась у друзей и у наследников Злобина. И судьба вот этих рукописей тоже такая была грамматичная, они оказались распылены по разным коллекциям. Как мы понимаем, в итоге у наследников Злобина этот автограф воспоминаний Гиппиус приобрел известный французский коллекционер Александр Яковлевич Полонский, который с начала 70-х годов часто бывал в Советском Союзе, имел такие дружеские отношения с теми или иными культурными учреждениями, и его интересовали те книги, которые были так называемые трофейные книги, и которые были в ходу во Франции, в частности, книги по кулинарии 18 века. Они хранились в так называемой климентовке, соответственно, и привозя какие-то рукописи известных русских писателей и общественных деятелей, он их, по сути говоря, ну так негласно как бы отправлял в дар тому или иному собранию, а сам получал возможность, в общем, по вывозу этих книг на территории Франции. Для него это было такое финансово выгодное мероприятие. И таким образом в 1974 году в отдел рукописи Ленинки вступил на хранение автограф воспоминаний Зинаиды Гиппиус из рук Полонского, которая фактически сразу ушла на закрытое хранение. Только в 1997 году этот автограф стал доступен для исследователей, которые смотрели, в общем-то, ну, узкий круг лиц, смотрел Богомолов, смотрел Соболев. В общем-то, это не какая-то большая тайна, но, тем не менее, никто как, ну, не то что не решался, но не собрался с силами, наверное, подготовить этот текст для публикации. Вот мы вместе с Андреем Ивановичем, в большей степени даже Андрей Иванович, выходил на те или иные издательства, на тот или иной круг лиц из академического мира, в частности на НЛО, и, в общем, мы получали отрицательные, скажем так, ответы. То фигура Гиппус была не очень интересна, то выражались сомнения в том, что будет подготовлена работа на высоком научном уровне с соответствующими комментариями, потому что действительно, если вы помните текст «Вспоминания Гиппус», там просто такой перечень персоналей из разных сфер жизни, вот, что тяжело быть специалистом во всех сферах, да, чтобы качественно это откомментировать. Но мы взялись за эту работу и... Действительно, комментарии к этой книге составляют примерно половину объема, так сказать, изданного тома. В чем, собственно говоря, действительно ценность данного издания? Дело в том, что Злобин при издании текста его очень существенно отредактировал. Он редактировал как стиль самой Зинаиды Николаевны, что весьма и весьма любопытно. Делал его более гладким, что ли, более, как он считал, литературно приемлемым с его эстетических, наверное, воззрений. Но это только одна сторона медали. Другая сторона медали, что были им допущены очень серьезные купюры, и очень серьезная редактура, так сказать, определенных моментов, да? Что, соответственно, полностью ушло из опубликованного текста. Все воспоминания Гиппиус, все ее, так сказать, какие-то заметки, которые касались родственников как Мережковского, так и самой Гиппиус. Это были целые такие куски. Соответственно, были самым серьезным и самым существенным образом смягчены те характеристики, которые Гиппиус давала тем или иным персонам, которые входили в ее круг. В частности, крайне резкую оценку по воспоминаниям Гиппиус получала фигура Керенского. Это было абсолютно все выброшено. Особенно те пассажи, которые вот относились к деятельности Керенского 1917 года, его, по мнению Гиппиус, крайне негативной роли, фатальной роли, которую он сыграл в подавлении Корниловского выступления, что, по ее мнению, предопределило катастрофу России в целом. Таких, так сказать, фрагментов текста, ну, наверное, сложно подсчитать в каком-то процентном отношении. Наверное, это около 15% от общего объема книги, просто выпущенных фрагментов. Некоторые из них действительно крайне резки. Ну, например, вот она пишет, что в 17 году Керенский вместо того, чтобы там заниматься какими-то делами, положил на подушке в Зимнем дворце свою Елену. Но имеется в виду двоюродную сестру его супруги, так сказать, Барановскую, да, это Бирюкову. Барановскую? Этот момент. Ну и, может быть, такой немножечко шоковый, действительно, момент, который был выпущен Злобиным, и понятно, что он никогда не мог быть опубликован в 1951 году ни под каким соусом, это вопрос, проясняющий так называемую коллаборационистскую позицию Зинаиды Николаевны. Кусок этот относится к самому такому последнему периоду уже, до которого Зинаида Николаевна дошла, это период, которая освещает гражданскую войну, и она позволяет себе некое такое отступление и эмоционально некую окрашенную характеристику вообще того момента, в который пишутся эти воспоминания, по всей видимости, это начало 1944 года. Она говорит, мы всегда, ну это известно, выступали за интервенцию против советской власти, поддерживали все силы, которые так или иначе пытались свергнуть большевизм. Мы считаем белое дело святым делом, и русских мальчиков, которые были белогвардейцами, святыми мальчиками. Но это святое дело в 18-19 году потерпело поражение, потому что этих святых русских мальчиков предали союзники Англия и Франция. А вот теперь, пишет Гиббс, новые русские мальчики сейчас также занимаются святым делом. И поддерживают их те союзники, которые уже их не предадут никогда. Вот. Если они погибнут, то погибнут с этими же союзниками, которые ведут такую же святую борьбу. Ну, понятно, что данный пассаж, в общем-то, был совершенно неприемлем для публикации в прессе, и даже сегодня он звучит достаточно резко, хотя, в общем-то, ставят определенные точки над «и» в плане взаимоотношений, отношения Зинаиды Николаевны к политическим реалиям 1944 года. Что еще следует сказать по поводу текста, я сказал, да. Ну и подготовив по автографам текста и мемуаров, мы столкнулись с тем, что в отделе рукописи РГБ мы не увидели тех кусков, которые были опубликованы в книге Дмитрия Мережковского, которая относится к началу 1921 года. То есть понятно, что, видимо, она продолжила еще совершенно там несколько страниц писать, и они остались на руках Злобина, и вот в основной как бы текст трех тетрадей, которые оказались в 1974 году в Советском Союзе, вот этот кусок не попал. И мы также встретили некоторые разночтения, что в опубликованном тексте встречаются еще некоторые куски, которые не вошли, не присутствуют в автографе. Поэтому мы сочли за такую необходимость, помимо воспроизведения текста по автографу, в качестве приложений дать те опубликованные страницы из воспоминаний Дмитрия Мережковского для того, чтобы действительно у читателя все было под руками, все было в одной книге, и воссоздалось целостное впечатление о мемуарах Гиббса, чтобы он не обращался от одной книги к другой книге, от одного издания к другому изданию, чтобы все это было, как говорится, как в компактном таком виде опубликовано. Еще я хотел бы обратить внимание на то, что действительно работа над комментариями, как я уже говорил, была весьма-весьма нетривиальна. И нам хотелось ввести какие-то определенные пласты тоже представления в научный оборот. Поэтому по таким общезначимым персонам в комментариях содержатся самые буквально общие сведения на одной строчке. Те уже письма Зинаида Гиббса, Дмитрия Мережковского, которые были опубликованы, не пересказываются, но зато очень активно используются те элементы эпистолярного наследия, как Гиббса Мережковского, так и философов, которые еще не были введены в научный оборот. Целыми страницами мы посчитали за необходимость использовать переписку Гиппиус с философом, которая в итоге не попала в первый том «Наследство Зинаиды Гиппиус» в публикации Соболева. Казалось бы, в общем-то, там был введен весь, так сказать, комплекс переписки, который хранится в Российской Федерации, но огромный массив этой переписки, который хранится в Центре русской культуры в Амхерсте, но неизвестен исследователям, и эти письма полностью, собственно говоря, вот, публикуются в качестве комментариев к этому изданию, дополнительно к тому тексту, который мы так публикуем и комментируем. Также очень активно используются и публикуются значительными кусками письма Гиппиус к Белому, которые также хранятся в отделе рукописи РГБ, и тоже они никем никогда не были опубликованы и никем никогда не использовались. И очень активно мы используем переписку Мережковского с Элиасбергом для комментариев каких-то реалий жизни чтим Мережковских. Пожалуй, это основное. Конечно, можно говорить какие-то пышные слова по поводу того, что ключевой источник, ключевой мемуарный источник по истории Серебряного века впервые будет в научный оборот, впервые доступен будет читателю, что авторский замысел Гиппиус наконец-то вот, будет явлен миру, что действительно без этой книги говорить о жизни не только этих двух людей, но и о жизни всего ближнего круга, наверное, уже будет невозможно, нужно будет использовать данное издание, данную книгу. Ну, в общем, что еще можно сказать, кратко говоря, о презентации? Если есть какие-то вопросы, мы готовы ответить. Ну, я не думаю, что эта книга переворачивает наше представление о Гиппиусе и о Мережковском. Я думаю, что она просто существенно как бы добавляет какие-то новые штрихи в наше восприятие этих фигур. Ну, во-первых, она, конечно, добавляет определенное, действительно, некое человеческое начало фигуры Гиппиуса, которая, может быть, воспринималась как такая дама несколько холодная, а по этим воспоминаниям мы видим, что ее связь с родными, с ее семьей и с семьей ее супруга, она была, конечно, гораздо более тесная, внутренняя связь, не какая-то внешняя, а ее внутренние переживания, связанные со смертью ближайших родственников. То, что это был действительно на каком-то этапе вот истинно ее круг, не круг, так сказать, какой-то ее единомышленников, да, период как бы ее там сотрудничества с Северным Вестником, может быть, даже вплоть до начала 20 века, был ее круг, а именно семейный круг ее родных, родных ее супруга, и был основой для такого общения, для ее переживания. Вот этот акцент, может быть, новый появляется. Ну, естественно, после того, как умерла мать Мережковского, умерла мать самой Гиппиус, то этот круг немножечко распадается и отдаляется. Приведены какие-то, допустим, сюжеты, связанные с жизнью братьев Мережковского, с Константином Мережковским, да, и о том, что у него, оказывается, был сын в Америке, как так сказать, судьба, да, никто об этом никогда не слышал, вот, нигде это не проходило в опубликованных источниках, в том числе Евгения Золотоносова. Да. Вот, вот здесь вот эти факты введены в научный оборот, как я говорил. Ну и то, что я уже упоминал, то, что самому Злобину пришлось смягчать характеристики Гитлера, потому что они звучали необычайно резко даже для периодики после Второй мировой войны, для прессы. Это показывает, в общем, такую тоже ее некую, все же, уже известную нам безапелляционность, которая была в ее душе, и неприятие тех как бы форм человеческих личностей, там, проявления человеческих индивидуальностей, нетолерантное отношение к тому, что она отвергала полностью. Вот этот элемент какой-то есть в качестве тоже такого нового для этих воспоминаний.
Еще вопросы, пожалуйста, дорогие коллеги. Да, пожалуйста.
Нет, ну, если честно говорить, то мы перечисляем, так сказать, весь комплекс переписки Гиббелса, который был опубликован, и помимо того, что там в списке библиографии он присутствовал, но все статьи Гиббелс нет, мы не перечисляем. У нас не было такой задачи составления полной библиографии как бы произведения Зинаиды Николаевны, иначе бы это был бы второй том. Публицистику. Нет, мы даем, естественно, комментарии, где что-то раскрывается там в живых лицах, в других каких-то мемуарных заметках, то, что не вошло и в три тома, как бы. Визных Прокоповым, да, Прокоповых
составлял. И Калюкин, да, и Прокопов.
И Прокопов. Ну, по мере возможности, конечно, учитывая. Да, ну вот, собственно говоря, Дмитрий Сечин, который взял на себя смелость и огромный труд издать данный том, наша ему самая глубокая благодарность. Не будь этого его решения, то, конечно, непонятно, какого бы издателя, когда бы мы нашли для публикации данных мемуаров. Книги, да, пришли к ним.
Может быть, еще есть вопросы, коллеги, давайте воспользуемся тем, что у нас сейчас есть такая возможность. Какие вопросы есть? Если нет, давайте еще раз поздравим и поблагодарим наших дорогих коллег, которые потрясают для каждого, кто занимается творчеством этой пары.
Это Дмитрий Сечин.
Можно посмотреть эту?
Сейчас Дмитрий расскажет.
Наши коллеги сейчас распорядятся этим сокровищем. Дорогие друзья, а сегодняшнюю работу мы, с сожалением, завершаем. День получился большой и очень плодотворный. Сегодня было прочитано много таких замечательных, глубоких докладов, что не только сборник, но и работа над собранием с этими.